Владимир Гриньков. Шоумен, король и злой горбун. Глава первая. Вы будете получать 10 тысяч долларов в месяц, плюс служебный Мерседес, плюс ежегодно два отпуска по две недели каждый с оплатой авиабилетов и отелей в любой точке земного шара. Баранов замолчал и выразительно с прищуром посмотрел на Гончарова. Он был сейчас хозяином положения и намеревался насладиться произведенным эффектом, но сидевший напротив человек умел держать себя в руках. С невозмутимым видом отпил вина из бокала и, только поставив бокал на стол, уточнил. Речь, как я понимаю, идет о деловом предложении. Его выдержке можно было позавидовать. Казалось, что обещанные 10 тысяч долларов ежемесячно его нисколько не волнует. «Конечно, это деловое предложение», — терпеливо подтвердил Баранов. «Этому банку нужен хороший руководитель, и мы очень надеемся на вас». «Крепкий банк», — осведомился Гончаров. «Да, положение устойчивое. Баланс за прошлый год?» «Баланс — штука нехитрая», — перебил Гончаров. Баранов даже поперхнулся. Сидел и безмолвно смотрел на своего собеседника. Наверное, не ожидал от него ничего подобного. «Баланс я и сам вам какой хотите могу нарисовать», — невозмутимо сказал Гончаров. Баранов на всякий случай неуверенно засмеялся. «В ваших талантах я не сомневаюсь, потому и обратился именно к вам, а не к кому-то другому. Так вы согласны?» Ему сейчас было очень важно получить согласие собеседника. Простое слово «да» — вот и все, чего он добивался. «А где же прежний руководитель банка?» К ответу на этот вопрос Баранов был готов заранее. «В тюрьме?» — сказал он, глядя на собеседника ясным и честным взором. «Проворовался, и мы его сдали». Это было ничем не прикрытое предупреждение, фактически угроза. «Будешь воровать — тоже сядешь. Будешь честен с нами. Вот тебе твои 10 тысяч долларов ежемесячно. Или кнут, или пряник. Привычный выбор для джентльмена». «Строго вы с ним», — заметил Гончаров. «Хотя, конечно, могли бы и убить». Ничего похожего на испуг не отразилось на лице Гончарова. Внешне он оставался все таким же невозмутимым, и это заставляло Баранова нервничать. Он никак не мог понять, как вести себя с собеседником. Простая вроде ситуация. Хозяин принимает на работу служащего, нанимает. Крупная финансовая организация ищет толкового специалиста на главную должность в подконтрольной этой организации банк. Но Баранов все не мог избавиться от впечатления, что не он хозяин, а его собеседник Гончаров, и не мог понять, почему все происходит именно так, а не наоборот. Оттого и пребывал в растерянности. Баранов чувствовал, что вот еще немного, и он дрогнет, свершит в разговоре ошибку. «Интересное, конечно, предложение», — признал, наконец, Гончаров и не спеша огляделся. Они сидели за отдельным столиком в большом, но не шумном ресторане. Время было совсем не позднее, и пока посетителей раз-два и обчелся. Свет еще не зажигали, и отражаемые многочисленными зеркалами предметы казались темными. «Люблю получать интересные предложения», — продолжал Гончаров. «Но и делать их тоже люблю». Баранов вежливо улыбнулся в ответ, еще не понимая, что к чему. «Я с удовольствием поработал бы на вас, но слишком много дел. Так что давайте наоборот, а?»
«Как?»
— изумился Баранов, все больше и больше мрачнее. «Не я на вас, а вы на нас». Баранов уже не улыбался, даже кривой улыбкой. «У нас большой и серьезный интерес к организации, в которой вы работаете. И мы хотели бы...» «Мы это, извините, кто?» — осведомился Баранов. Вместо ответа Гончаров извлек из внутреннего кармана своего роскошного пиджака какое-то удостоверение и показал его Баранову. Так и держал удостоверение перед носом своего собеседника, пока тот читал, что же там написано. И когда Баранов дочитал до конца, с ним уже можно было делать все, что угодно. Вконец растерявшийся человек не способен ни на какие осмысленные действия. Гончаров спрятал удостоверение и отпил вина из бокала. Он сейчас был похож на удава, ожавшийся в комок Баранов, на кролика. «Мы не можем бороться с преступностью только законными методами», — сказал Гончаров. «Поэтому приходится искать помощников повсюду. И на самом дне, и на самом верху. И когда вы назначили мне встречу, я подумал, что оно и к лучшему».
«Я предполагал поговорить только о вашей работе в банке».
Вяло попытался вильнуть Баранов. «И об этом мы поговорим потом. А пока о вас. Даже не о вас, а о вашей организации. Там интересные вещи творятся. Мы с одной стороны пытались подступиться, с другой. Ничего не получается. А многого в происходящем просто не понимаем. Вы бы написали нам небольшой докладик, а?
О чем?
О вашей организации. Что делается там, откуда деньги приходят, куда уходят?» Баранов оглядывался по сторонам, будто высматривал пути отступления. А Гончаров был совершенно спокоен, как будто твердо знал, что никуда теперь Баранов не денется.
«Я не могу».
«Почему?» Без удивления в голосе осведомился Гончаров. Это прозвучало так, будто он хотел сказать: «Другие-то могут, и у тебя, значит, получится».
«Ну не могу, это трудно объяснить. Я даже не знаю, как сказать. В общем...»
Гончаров не стал дослушивать эту сбивчивую тираду до конца. Склонился к своему собеседнику и, глядя тому прямо в глаза, произнес негромко, но веско: «Самая большая глупость, которую только может совершить взрослый человек, это поссориться с некоторыми государственными структурами, например, с нашей. Потому что после случившейся ссоры для человека начинается совсем другая жизнь. Карьера рушится, возникают какие-то непредвиденные неприятности, всплывают старые грехи, а к ним добавляются и новые, которых никогда вроде бы и не было. И это все растет, как снежный ком».
«Это ошибка», — пробормотал Баранов. «Я вам сейчас все расскажу».
И человек потом жалеет о собственной несговорчивости, но поправить уже ничего нельзя. Вконец растерявшийся Баранов уже не пытался ничего сказать, только оглядывался по сторонам, будто отыскивая кого-то в ресторанном зале. «Вы не ошибаетесь», — спокойно сказал Гончаров. «Я пришел сюда не один, и в зале есть наши люди».
«Что происходит?» — спросила Светлана. «Я ничего не понимаю».
«Я тоже ничего не понимал. Все происходящее в зале мы снимали скрытой камерой, прямо через зеркала. И столик, занятый Гончаровым и Барановым, находился всего в 5 метрах от нас, совсем близко. Нас разделяло лишь зеркало. С той стороны зеркала они, с этой — мы. Они нас не видят, мы их и видим, и снимаем». До некоторых пор все шло точно по сценарию. И вдруг началось что-то такое, чего не должно было быть. Сплошная импровизация. Причем импровизировать начал человек, который даже не подозревал, что он участвует в тщательно подготовленном спектакле. И вдруг этакие фортели.
«Его предупредили», —
высказал предположение Демин.
«Кто?»
— не поверил я. «Из посторонних о розыгрыше знает только его жена. Вот она и предупредила».
«Чушь!»
— замотал я головой. «Она же сама и написала нам письмо. Зачем ей все разрушать? Сама же хотела, чтобы мы разыграли Гончарова». «А что за удостоверение он показал Баранову?» — вспомнила Светлана. «Я не рассмотрел». «Может, милицейское?» — предположил Демин. Я даже не успел ему ответить, потому что события в зале приняли совсем уж неожиданный оборот. «Что бы вы ни думали, что я беру вас на испуг», — произнес Гончаров и сделал жест рукой, будто подзывая кого-то. Из-за углового столика тотчас поднялся мрачноватого вида крепыш и приблизился к Гончарову.
«Спасибо, лейтенант», — сказал ему Гончаров. «Вы свободны».
«Все?» — уточнил крепыш. «Нет, только вы. Остальные продолжают нести службу». Крепыш щелкнул каблуками. Проходивший мимо официант с подозрением посмотрел на него. Баранов следил за происходящим неподвижным взглядом. Мы в своем укрытии, честно говоря, пребывали в схожем состоянии. Тем временем крепыш четко развернулся и вышел из ресторана.
«Какой лейтенант?» — пробормотал Демин. «Какая служба? Что за черт? Может, прекратить съемку?»
«Съемку продолжать», — сказал я. «А там посмотрим».
Разыгрывался какой-то фарс. Я ничего не понимал. Совершенно. «Вот видите», — сказал Гончаров своему соседу по столику. «И точно так я могу поднять в этом зале еще нескольких». Сделал паузу и заключил. «С нами нельзя шутить, молодой человек». У Баранова был такой вид, будто он хотел бы немедленно уйти и исчезнуть, но не мог этого сделать по причине полного отсутствия сил. «Это не вербовка», — сказал Гончаров. «Это просто просьба об услуге. Завтра, ровно в 6 вечера, мы встречаемся с вами у входа в этот ресторан. Я передам вам вопросник, по которому вы подготовите свой доклад. Недели вам хватит?» Баранов не успел ответить. Гончаров похлопал своего собеседника по плечу и сказал: «До завтра». Он ушел и даже не оглянулся. Баранов сидел за столиком, глядя куда-то в одну точку. Я понял, что пора бы мне к нему выйти. На мое появление он никак не отреагировал. «Эй!» — негромко позвал я его. «Все в порядке?» Он попытался сфокусировать свой взгляд на мне, и это ему не сразу удалось.
«Вы меня подставили!»
— пробормотал Баранов.
«Брось!»
— поморщился я. «Хотя я сам еще не могу понять, что произошло».
«Он из ФСБ! Брось!»
— опять сказал я.
«Он показал мне удостоверение. Полковник ФСБ Гончаров».
«Слушай, а может, это правда?» — произнес вынырнувший из моей спины Демин. Я понял, что съемка не удалась, и все наши труды пропали даром, и потому не смог сдержаться, взорвался.
«Что, правда? Гончаров из ФСБ? Полковник? Да он грузчик из овощного! Вы это можете понять! Он же разыграл нас, как пацанов!»
«Но откуда он мог знать?» — озадачился Демин.
«От жены своей! В сговоре они!»
А оператор со своей камерой уже вышел в зал. Красный глазок камеры светился.
«Да прекрати ты!» — прикрикнул я. «Все, конец съемки!»
За время существования программы «Вот так история» мы разыграли множество людей. А вот сегодня, впервые, сами попались на удочку. Гончаров, наверное, скоро уже будет дома. Я представил, как он со смехом рассказывает о нас своей жене. То-то будет веселье. Вроде бы ничего страшного. Мы разыгрывали людей, сегодня же разыграли нас. Бывает. Но мы в подготовку съемок ухнули уйму денег. И все старания кончились ничем. «Ладно, все спишем на издержки», — примирительно сказала Светлана. Она была права, конечно, потому что ничего другого нам и не оставалось.